предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 25 октября. В студии Марк Крутов. Главные темы следующих 50 минут. Дело оппозиционеров, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков. Сегодня адвокат Марк Фейгин должен наконец встретиться в СИЗО с Леонидом Развозжаевым. Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу пострадавших при теракте в театральном центре на Дубровке. Они добиваются возбуждения уголовных дел по факту гибели людей при штурме захваченного здания. В Грузии парламент должен утвердить сегодня новый состав правительства. И культура. В московском Кремле открылась выставка «Золотой век английского двора». Итак, первая тема нашей программы и самое, наверное, обсуждаемое событие в России с начала этой недели – это судьба активистов оппозиции, задержанных по подозрению в подготовке массовых беспорядков на деньги, полученные от иностранных граждан. Речь, напомню, идет о двух активистах движения «Левый фронт» – Леониде Развозжаеве и Константине Лебедеве. Оба они, а также лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, были показаны в фильме НТВ «Анатомия протеста 2» на встрече с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, где обсуждалось, если верить видеозаписи довольно плохого качества, как устроить в нескольких городах России акции, направленные на силовой захват власти. Вскоре после показа этого фильма в Москве был арестован Константин Лебедев. Сергея Удальцова взята подписка о невыезде. Обвинение ему, как ожидается, предъявят в пятницу. Но самый большой резонанс получила история Леонида Развозжаева. Неизвестные, напомню, похитили его в Киеве на выходе из представительства ведомства ООН по делам беженцев. Привезли в Москву, как утверждает сам Развозжаев, по дороге пытали, не давали есть и спать, а также заставили написать признание своей вины, которое затем оформили как явку с повинной. В нашей сегодняшней программе вы можете поделиться своим мнением о происходящем вокруг этой истории. Считаете ли вы незаконным преследование активистов Левого фронта? Будут ли ужесточаться репрессии против оппозиционных активистов? Или все происходящее, по вашему мнению, оправданная борьба власти с разрушительным иностранным влиянием? Вы можете отправить имейл на адрес mail@radio-svoboda.ru, оставить комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня», или поучаствовать в вопросе на нашей странице в Фейсбуке. Самые интересные сообщения, комментарии я прочитаю в середине нашей программы. А сейчас вернемся к событиям, связанным с этой темой. Сегодня в Москве продолжатся одиночные пикеты у Следственного комитета и здания Федеральной службы безопасности в поддержку Развозжаева и Лебедева. Накануне в акции у здания ФСБ приняли участие несколько десятков человек, в том числе известный лидер оппозиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В среду первым пикетировать здание Федеральной службы безопасности вышел писатель и публицист Виктор Шендерович. В его руках был небольшой плакат с надписью «Чечня уже здесь, вы в опасности».
Чечня многие годы, уже второе десятилетие, это не субъект федерации, это символ беззакония. Огромное количество в новейшей истории беззаконных похищений, пыток происходило именно в Чечне. Чечня стала символом беззакония и продолжает им оставаться, символом торжествующего, открытого беззакония. А то, что это стало возможно в Москве, то, что это делают уже не Кадыров, а Следственный комитет, то, что они перестали даже делать вид, что имеют отношение к закону, то, что ничего, кроме права сильного, не осталось на этой территории, это, конечно, симптом очень важный. Мне кажется, что мы начали лететь под откос уже, совершенно очевидно, 6 мая, и это движение продолжается. Главное, это вот этот сигнал власти. Мы будем делать то, что мы хотим. Нас не интересуют законы. Да, мы нарушаем законы, говорит власть. Это демонстративный выход, не просто выход за правое поле, это демонстративный, это очень важно.
Гражданский активист Данила Линделя заявил в интервью «Радио Свобода», что акции в поддержку Леонида Развозжаева и Константина Лебедева будут проводиться и в других городах страны.
Акции, как ее уже ознаменовали, «Окупай ФСБ», она проходит в поддержку Константина Лебедева и Леонида Развозжаева. Соответственно, оба они уже арестованы на 2 месяца. И Леонида похитили на Украине, когда он уже подал заявление через дамброкера на статус беженца ООН. Соответственно, там все эти заявления лежат, его просто похитили на улице, вывезли, пытали 2 месяца. меня не давали ни есть, ни пить, угрожали убить детей и его жену, у него двое детей. После этого он подписал явку с повинной, от которой уже впоследствии отказался, когда он уже вернулся в СИЗО Лефортово и удалось встретиться с правозащитниками.
Данил, сколько дней вы планируете продолжать эту акцию?
Я думаю, что с каждым днем все должно просто нарастать, вот этот такой снежный ком, потому что уже составляется график дежурств, кто будет дежурить, точно должен не только стоять у ФСБ, но что еще у Следственного комитета, оккупировать следственные органы в разных регионах страны, просто чтобы показать такую массовую поддержку.
Один из членов Координационного совета российской оппозиции Евгения Чирикова проводит исторические параллели.
Одиночные пикеты здесь в связи с репрессиями, которые в последнее время развернулись. Это, естественно, и дело Кости Лебедева, и дело Лёни Развожаева. Не просто похитили, его еще и пытали. Ему не допускали очень долго адвокатов, и сейчас он находится в заключении, причем обвинения, которые ему предъявляют, ну, они просто, знаете, такие на уровне 37-го года. Абсолютно сфабрикованные, при этом нет даже видимости соблюдения закона. Серию пикетов все равно продолжим, это наше право. Будем все равно дальше пикетировать здание ФСБ, потому что для нас это, ну, некий такой оплот вот этой незаконной власти, которая действует путем насилия.
В среду Координационный совет российской оппозиции принял заявление против репрессий и пыток, в котором говорится, что российские власти ужесточают преследования инакомыслящих. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, мы вернемся к этой теме в середине нашей программы, узнаем в частности итоги нашего опроса на Фейсбуке на эту тему и услышим самые интересные комментарии с сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как ожидается, сегодня в Лефортовском суде Москвы начнется рассмотрение жалобы пострадавших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Бывшие заложники и родственники погибших в дни десятилетия этой трагедии пытаются обжаловать постановление Следственного комитета, который отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели людей во время операции по освобождению заложников 26 октября 2002 года. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Возбуждение уголовного дела по факту гибели заложников, пострадавшие в результате теракта на Дубровке, добиваются на протяжении последних 10 лет, и пока все эти попытки оборачиваются неудачей. Даже после решения Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, говорится о том, что власти Российской Федерации должны провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. И в недавнем отказном постановлении следователь Супруненко ссылается на проверку десятилетней давности, в результате которой следователи не нашли состава преступления в действиях должностных лиц, ответственных за организацию спасательной операции и оказание медицинской помощи освобожденным заложникам. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Следователь указал нам только на одно постановление. В то же время в разные сроки следствие приняло 3 постановления. Так, в очень быстром темпе, еще 2 декабря 2002 года, следствие подшило материалы первого тома постановление об отсутствии состава преступления в действиях спасателей и медиков. Но в тех же материалах дела подшит рапорт следователя, который указывает, что необходимы дополнительные допросы спасателей, врачей и так далее. Его позиция была принята, были проведены допросы нескольких спасателей, в основном из руководящего звена МЧС. И это было подшито к делу. И появилось второе постановление на ту же самую тему. Оно датировано 31 декабря 2002 года. То есть мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда Светлана Губарева вместе с нами в Замоскворецком суде обжаловала это постановление. И если бы суд отменил его действие, то остался бы его дубль. А судья в то же время заявила, что рассмотрение более раннего постановления не является предметом жалобы. Вот такая хитрая ловушка у следствия. Но ведь следователь очевидно забыл, что кроме действий спасателей и медиков, мы еще рассматриваем действия спецслужб. Под ним тоже было принято постановление 16 октября 2003 года. Тем же постановлением прекращалось уголовное преследование террористов в связи с их смертью. Данное постановление по спецслужбам было отменено. Ну, из материалов отказа, который мы получили, следователь не обратил внимания на это постановление.
По мнению Дмитрия Миловидова, российские власти не заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств смерти заложников. Однако Россия обязана выполнять решение Европейского суда по правам человека, а потому последней инстанцией, которая, по мнению пострадавших, может оказать влияние на принятие решения о возбуждении дела по факту гибели людей, остается Комитет министров Совета Европы.
Следствие работает по установке президента Путина, данной сразу после трагических событий. Никого наказывать не будем, ведь их уже не спасти. Президент дал установку, отметая таким образом ответственность из себя тоже. Это уже мы ждем от суда принятия решения, обязывающего следователя возбудить уголовное дело по факту гибели людей. В противном случае мы будем вынуждены сообщить Комитету из министров Европы о том, что решение Европейского суда не выполняется.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Марк Фейгин предпримет сегодня попытку встретиться в СИЗО Лефортово с оппозиционным активистом Леонидом Развозжаевым, который ранее заявил правозащитникам, что оговорил себя по делу о подготовке массовых беспорядков в России под угрозой расправы с ним самим и его близкими. Следственный комитет России возбудил 5 уголовных дел по обвинению в мошенничестве в связи с деятельностью подконтрольного Министерства обороны акционерного общества «Оборонсервис». Сейчас в компании идут обыски, в том числе у бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны Елены Васильевой. Парламент Грузии сегодня должен утвердить состав нового правительства во главе с Бедзиной Иванишвили, лидером, победившей на выборах коалиции «Грузинская мечта». Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить 4-дневное перемирие на время исламского праздника Ид-аль-Адха, который начинается в пятницу. Как сообщил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, автор идеи перемирия, официальный Дамаск сегодня должен объявить о том, согласен ли он на прекращение огня. Соединенные Штаты категорически отрицают факт поставок переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» сирийским повстанцам. Поводом для реакции Вашингтона стало заявление начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Николая Макарова о том, что на вооружении сирийских повстанческих группировок есть иностранные ПЗРК, включая американские. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. В США судья ужесточил приговор Ахмеду Рисаму, известному как «бомбист тысячелетия», продлив ему срок заключения с 22 до 37 лет. Адвоката Максима Короткова-Гуляева отпустили из московского ОВД «Соколиная гора» после того, как он дал объяснение после обыска, проведенного в его квартире. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 30 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Филолог гнал стада кентавров. О собрании произведений Анри Волохонского. Слухи о том, что в Москве выйдет собрание Волохонского, ходили много лет, и в сентябре долгожданное издание появилось. Об этом великолепно изданном трехтомнике разговор с его составителем, живущим в Германии славистом Ильей Кукуем. «Поверх барьеров» в 14:00. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас еще о российских новостях, вернее, о памятной дате. Именно с 25 октября, по мнению многих, в постсоветской России и стал возможным разговор о новых политзаключенных. В этот день, в 2003 году, был арестован тогдашний руководитель компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. 9 лет спустя об этом событии и его последствиях мой коллега Валентин Барышников побеседовал с одним из адвокатов Ходорковского Вадимом Клювгантом.
приближается 9 лет, как Ходорковский находится в заключении. Как он переживает эту дату, в каком он настроении?
Он уже давно не ориентируется на какие-то там сакральные даты. Вообще, насколько я знаю, не очень падок на эти все символы. А уж сейчас, в нынешних условиях, тем более. Поэтому на его настроение не влияет какая-то там очередная дата. Но само по себе то, что это уже 9 лет, это срок, который уже просто зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы, даже если вот вывести за рамки то, что это вообще все фальшивка от начала до конца. И, конечно, по-человечески невозможно не переживать, и Михаилу Ходорковскому в том числе, и его, конечно, тревоги прежде всего связаны с его близкими, которых он столько лет не видит, с которыми он разъединен. Вот сам он человек очень сильный, а вот за своих близких, за родителей, за детей, за внучку, которая родилась, и он ее не видел еще ни разу. Вот это да, конечно.
У вас есть какие-то представления о том, когда Ходорковский может выйти на свободу?
Я не предсказатель, поэтому мой ответ банально прост на этот вопрос. Как только в его деле начнет работать закон, вот это сразу первое, что должно произойти в этом случае, он должен быть на свободе. До тех пор, пока это все в виде расправы, где не закон действует, а действуют какие-то любые другие мотивы при принятии решений, это совершенно непредсказуемо все. Оснований, каких бы то ни было, не то что законных, а близких к законным, для того, чтобы он находился там, где он находится, нет ровным счетом никаких.
Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов был бы помиловать Ходорковского, если тот напишет прошение о помиловании. Вы видите какие-то перспективы вот в таких развитиях событий?
Прежде всего, позвольте мне вас поправить. Владимир Путин, если внимательно посмотреть, что он сказал, что он готов был бы рассмотреть ходатайство, ежели таковое ходатайство о помиловании будет подано. Это, как мы с вами понимаем, в оттенках русского языка совсем не то, что вы сказали. Рассмотреть можно по-разному. И я думаю, что не случайно такая формулировка выбрана была, именно та, которая была произнесена, а не та, которую люди со свойственным оптимизмом и желанием услышать какую-то надежду услышали в этих словах. Это все очень лукаво, это все, опять же, ни на каком законе не основано. И тот же Путин миловал без всяких ходатайств, и Медведев миловал без ходатайств. И параллельно они говорят, что, когда это касается Ходорковского, что вот никак без ходатайства ничего не может быть. Уже много раз это все обсуждалось, здесь нет ничего нового. Значит, если бы у президента России было желание осуществить свое конституционное полномочие по помилованию любого осужденного на территории страны, вне зависимости от любых других критериев и условий. Это бы уже давно и многократно можно было сделать. Но этого не происходит. Происходят только разговоры, которые скорее напоминают такое лукавое словоблудие и, как по русской пословице, наведение тень на плетень. А решить, обращаться ли с таким ходатайством или не обращаться, может только один человек. Тот человек, которого это касается, никто другой за него этого решения принять не может. Но я еще раз повторю, что требование ходатайства само по себе на законе не основано. Процедура, утвержденная тем же Путиным еще в предыдущие его президентские сроки, где отправной точкой является такое ходатайство, неконституционно. Об этом существует масса уже экспертов, мнений, наиболее авторитетных правоведов. И здесь для добросовестной дискуссии нет никакого предмета.
Дело Лебедева, которому сократили срок лишения свободы, потом, правда, пересмотрели это решение, вот сейчас 1 ноября вновь будет рассматриваться вопрос о сокращении срока. Вот это может оказать какое-то влияние на дело Ходорковского?
Понимаете, нет отдельного дела Платона Лебедева и нет отдельного дела Михаила Ходорковского. Они осуждены беззаконно по одним и тем же приговорам фальшивым, по одному и тому же фальшивому делу. И то, что происходит как в отношении одного из них, так и в отношении другого, это все элементы разновидности одной и той же расправы, вот, просто с разными, позволения сказать, оттенками и бантиками. То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что работает в этом деле, только не закон. Поэтому я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге, но посмотрим, что и как будет, и как этот новый круг будет происходить.
Говорил Вадим Клювгант, адвокат арестованного ровно 9 лет назад, главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его рубрика «Сегодня в Америке». Новости дня и вопрос. Почему падает благосостояние американцев? У микрофона Юрий Жигалкин.
Большое жюри в Нью-Йорке впервые предъявило обвинение в совершении террористического акта человеку, открывшему стрельбу в помещении Совета по исследованию семьи, консервативной организации, выступающей против однополых браков. Местный антитеррористический закон был принят в Вашингтоне 10 лет назад. Это первая попытка использовать его для квалификации в качестве терроризма действий, которые прежде считались вооруженным нападением. Согласно обвинению, 28-летний Флойд Коркинс, волонтер Вашингтонского общественного центра геев и лесбиянок, вошел 15 августа в помещение совета и, достав из рюкзака пистолет, выстрелил в охранника, объявив, что ему не нравится политика организации. Террористическим считается акт, цель которого – запугать власти или значительную часть населения. Он карается 30-летним тюремным заключением. В Техасе открылся для эксплуатации отрезок нового шоссе, скорость движения на котором ограничена 85 милями, 137 километрами в час. Эта скорость разрешена на 70-километровом участке дороги, которая связывает Остин и Сан-Антонио. Этому решению предшествовали долгие дебаты. Средний предел скорости на большинстве американских дорог составляет около 90 километров в час. Эта скорость считается оптимальной с точки зрения безопасности и экономии бензина. Кое-где скорость ограничена 105 километрами в час. Сторонники безопасности на дорогах приводят данные, свидетельствующие о том, что с повышением скорости увеличивается число аварий со смертельным исходом. Сторонники скоростных дорог в Техасе говорят, что новая дорога построена для движения с высокой скоростью, она не будет более опасной для вождения автомобиля, чем обычные шоссе. Между тем, на двух техасских дорогах в малонаселенной западной части штата в течение нескольких лет предел скорости был ограничен 128 километрами. Опыт прошел успешно. Но главным аргументом сторонников высоких скоростей стала надежда властей штата заработать на этом деньги. Проезд по новой дороге обойдется водителям в $12. Вопрос о падении благосостояния американцев, который выразился заметнее всего в уменьшении доходов средней семьи, активно обсуждается на фоне президентской кампании. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни постоянно ставит в вину своему сопернику, президенту Обаме, падение доходов американцев за время его президентства, рассказывает Владимир Морозов.
Как остановить снижение личных доходов граждан? Такой вопрос ставит газета «Нью-Йорк Таймс», и по ее просьбе на него отвечает ряд ведущих экономистов. Многие из них считают, что сложность проблемы часто порождает желание найти козла отпущения. Так, одной из причин сокращения доходов многие американцы считают глобализацию. С этим не согласен сотрудник общественной организации «Совет по международным отношениям» Эдвард Алден и его коллеги. По их данным, число рабочих мест и зарплаты быстрее растут в секторах экономики, открытых для иностранных конкурентов, в частности для Китая. Но как быть с тем фактом, что средний доход семьи снижается? В прошлом году он был на 8% меньше, чем в 2000-м. Не является ли это следствием автоматизации, когда компьютеры и роботы заменяют высокооплачиваемых работников? Историк экономики Бенджамин Фридман напоминает, что периоды быстрого развития технологии и прежде создавали проблемы, которые казались непреодолимыми. Однако изобретение ткацкого станка, парового двигателя и автомобиля отнюдь не привели к массовой безработице и всеобщему обнищанию. Одной из причин снижения дохода американцев часто называют эмиграцию, в частности, нелегальную. Да, признают экономисты, она могла вызвать некоторое снижение доходов у людей, не закончивших среднюю школу. Но большинство нелегалов не имеет шансов конкурировать с американцами в сферах, требующих образования и опыта. Исследования Джованни Перри, Чада Спарбера и других экономистов показывают, что в штатах с наибольшим процентом эмигрантов – Калифорния – доходы населения растут быстрее, чем в тех регионах, где эмигрантов немного, например, Огайо. Специалисты напоминают, что о падении доходов нельзя говорить вообще, так как разные группы населения находятся в разном положении. Пол Тейлор, сотрудник исследовательского центра Pew. Нет сомнения, что в нашей стране растет разрыв в доходах населения. И сейчас, когда экономика развивается недостаточно быстро, это болезненно сказывается на жизни многих людей. Рекордной величины достигла разница в заработках между теми, кто имеет высшее образование, и теми, у кого его нет. Несмотря на сетование о том, как трудно найти работу выпускникам вузов, безработица среди них всего 4%, то есть вдвое меньше средней по стране. Барак Обама и Митт Ромни предлагают каждый свои пути сокращения разрыва в образовательном уровне и заработке. Независимо от того, кто победит на выборах, специалисты выражают уверенность в том, что если экономика станет снова расти достаточно быстро, то доходы поднимутся у всех. Как это и было в 1990-е годы, когда безработица упала ниже 5%.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут вернемся к главной теме нашего эфира – арестам активистов Левого фронта. Подведем итоги опроса «Радио Свобода» на нашей страничке в Фейсбуке, посвященного этой теме, и узнаем мнение читателей сайта «Радио Свобода» и жителей российских городов. Новости из соседних с Россией государств. В Грузии сегодня парламент должен утвердить состав нового правительства. И культура. Выставка «Сокровища английского двора» в Кремле. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Марк Фейгин предпримет сегодня попытку встретиться в СИЗО Лефортово с оппозиционным активистом Леонидом Развозжаевым, который ранее заявил правозащитникам, что оговорил себя по делу о подготовке массовых беспорядков в России под угрозой расправы с ним самим и его близкими. Следственный комитет России возбудил 5 уголовных дел по обвинению в мошенничестве в связи с деятельностью подконтрольного Министерству обороны акционерного общества «Оборонсервис». Сейчас в компании идут обыски, в том числе у бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны Елены Васильевой. Парламент Грузии сегодня должен утвердить состав нового правительства во главе с Бедзиной Иванишвили, лидером победившей на выборах коалиции «Грузинская мечта». Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить 4-дневное перемирие на время исламского праздника Ид-аль-Адха, который начинается в пятницу. Как сообщил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, автор идеи перемирия, официальный Дамаск сегодня должен объявить о том, согласен ли он на прекращение огня. Соединенные Штаты категорически отрицают факт поставок переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» сирийским повстанцам. Поводом для реакции Вашингтона стало заявление начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Николая Макарова о том, что на вооружении сирийских повстанческих группировок есть иностранные ПЗРК, включая американские. Власти Ливии заявляют, что взяли под контроль город Бани-Валид, где в последние дни шли бои между проправительственными отрядами и местным ополчением, состоящим, как сообщается, из сторонников режима, свергнутого в прошлом году Муаммара Каддафи. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. В США судья ужесточил приговор Ахмеду Рессаму, известному как «бомбист тысячелетия», продлив ему срок заключения с 22 до 37 лет. Африканский союз восстановил членство Мали в организации и заявил, что в ближайшее время будет утвержден план ввода вооруженных сил, чтобы вернуть под контроль руководство страны северные территории, занятые исламскими боевиками. И официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 31 рубль 30 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вернемся к нашей первой теме – аресты, пытки и похищения. Именно эти слова последние дни прочно обосновались в лексиконе тех, кто следит за современной политической ситуацией в России. Речь идет о судьбе активистов Левого фронта, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков на иностранные деньги. Уголовное дело, напомню, было возбуждено после показа по телеканалу НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Один из фигурантов истории, Леонид Развозжаев, был задержан на Украине и привезен в Москву, как утверждает он сам и повидавшие его правозащитники, в пыточных условиях. Еще один человек, показанный в фильме НТВ, Константин Лебедев, арестован до 16 декабря. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов должен явиться в Следственный комитет завтра, в пятницу. Сегодня в Москве продолжатся акции в поддержку активистов Левого фронта. Считаете ли вы их преследование со стороны властей незаконным? Через минуту я прочитаю самые интересные ответы на этот вопрос, которые мы получили по электронной почте и в качестве комментариев на сайте «Радио Свобода», а также подведем итоги опроса на нашей странице в Фейсбуке. Но прежде еще об одном аспекте происходящего. В широком общероссийском движении протеста леворадикальное его крыло, к которому относят себя Левый фронт, в последнее время оказывается наиболее заметным. Левые силы в минувшие месяцы были заметнее других, других участников протеста представлены на уличных массовых мероприятиях. Об идеологии этого движения и его представителей в России мой коллега Андрей Шарый побеседовал с петербургским историком Ильей Калининым, шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас».
Одним из важных индикаторов, да, социальной и политической актуальности левых сил и является реакция на их деятельность со стороны государства. Степень репрессивных мер может выступать как показатель уровня угрозы для нынешнего политического режима, исходящий от левого движения. По крайней мере, это уровень угрозы, который ощущается самой действующей властью, которая, очевидно, и предполагает, и видит некий потенциал каких-то социальных интересов, социальных запросов и, наоборот, социального недовольства, который может как бы быть как-то скоординирован, соорганизован именно вокруг левого движения, конкретно левого фронта, как организации, которая, да, в последнее время пытается выступить как-то такой структурообразующий элемент, да, который способен объединить вот это вот пока еще, ну, недостаточно хорошо артикулированное социальное какое-то протестное настроение в обществе.
Почему все-таки левый фронт, а не правый?
Возможные политические альтернативы для будущего развития России, с моей точки зрения, лежат именно в левом идейном спектре. И мне кажется, это нужно понять даже тем, кто связывает свои надежды с либерализмом и либеральной оппозицией. Либерализация России, политическая, даже экономическая, как мне кажется, скорее возможна благодаря широкому социальному движению, объединенному вокруг защиты прав трудящихся, да, наемных работников, нежели благодаря постепенному какому-то численному росту среднего класса как основной социальной базы либерализм. В чем отличие левой критики власти от той критики, которая идет со стороны либеральной оппозиции? Последняя, да, то есть либеральная оппозиция указывает там, не знаю, на авторитарность нынешней власти, ее коррумпированность, неэффективность ее административного аппарата, там, отсутствие политической конкуренции или социальных лифтов, которые, да, заблокированы. То есть речь идет не столько о критике политэкономических основ системы, сколько о критике принципов, по которым она работает. И, скажем, особенно, да, о том, что эта система носит там закрытый характер, там, с точки зрения либеральной оппозиции, вот элита закапсулировалась и сопротивляется каким-то внешним попыткам ротации. А, с другой стороны, наличие политической конкуренции должно повысить ее эффективность. Да, и при такой повестке дня нет ничего удивительного, что эти требования не встречают слишком большой поддержки. Поскольку далеко не всем близки, так сказать, терзания креативного класса, представителям которого существующая система мешает там творчески реализоваться. Наоборот, критика, идущая со стороны левых сил, мне кажется, намного фундаментальней и потенциально способна найти отклик у значительно более широких слоев общества. Проблема, правда, в том, что пока это, так сказать, наименее политически активная часть общества и часть общества, наиболее подверженная пропагандистским манипуляциям.
Таково мнение петербургского историка, шеф-редактора журнала «Неприкосновенный запас» Ильи Калинина. А сейчас об итогах опроса на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке. Считаете ли вы незаконным преследование активистов левого фронта? Итак, подавляющее большинство ответивших «да», и это начало большого террора в России. На втором месте вариант «да, преследование незаконное», и вот, как я смотрю, всего 4 ответа «нет, они сами на это нарываются и хотят пиара». А вот несколько комментариев, полученных нами по электронной почте и с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где, как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Валентин пишет: «Да, это, безусловно, незаконно. Что, теперь общаться с грузинами – это преступление? И что за экзотическая формулировка? Массовые беспорядки. Под это можно подтащить все, что угодно». На этот вопрос, это уже другой комментарий, легко было бы ответить, если бы в России хоть что-нибудь происходило в соответствии с законами. Расправы с оппозицией отличались бы от фона. Но этого нет. Российское беззаконие тотально. Станислав пишет: «Любое преследование по политическим мотивам преступно». Александр из Москвы: «Этот так называемый левый фронт никому не нужен. Им приходится совершать провокации, чтобы обратить внимание на себя. А когда приходится отвечать за преступление, эти лицемеры изображают из себя жертв кровавого режима». Но это вот, судя по всему, один из людей, которые ответили на Фейсбуке, выбрали третий вариант ответа. И еще один прочитаю комментарий. «Это уже не просто преследование, а репрессии, направленные на уничтожение личности, лишение права жить и мыслить свободно». Считаете ли вы незаконным преследование активистов левого фронта? Это были комментарии с сайта «Радио Свобода». А еще мы попросили нашего корреспондента Сергея Гогина задать этот же вопрос прохожим на улицах Ульяновска. И вот что они ответили.
Нет, я думаю, должна быть все-таки у нас демократия, да, все-таки должна быть свобода. Пусть действует каждый, как он хочет.
Вы верите, что группа левой молодежи может свергнуть власть в России?
Вряд ли. Мало в это верится, в общем.
Да, считаю, если это было спланировано, действительно. Да, мне кажется, при наличии финансирования все можно спланировать и все можно сделать.
Группа людей левой направленности могут изменить государственное устройство в России?
Но они пока еще ничего не изменили. И далеко еще им до этого.
Вы считаете, что это возможно?
Не думаю.
В плане нашей общей политики власти это обычное дело. Путин и компания. Все, что они могли худше взять у коммунистов, они взяли. Поэтому нечего удивляться, что такие репрессии идут.
То есть вы считаете, что это притянуто?
За уши, вот именно.
Я даже не знаю, кто такие, чего, извини.
Я думаю, нет. Но как бы они своим делом занимаются, и другие не должны в это вмешиваться. Я думаю, они ничего не готовили. У них свой взгляд на жизнь.
Считаете ли вы, что группа левых активистов может устроить массовые беспорядки и свергнуть власть в России?
Ну, если с каким-нибудь умыслом, то, думаю, да. А так, смысла не вижу в этом.
Я вообще не доверяю средствам массовой информации, поэтому я не могу вам ничего сказать точно.
Ну, зная Удальцова, зная его публичную фигуру.
Я его, например, особенно не знаю. То, что смотрит его по телевизору, а так я, например, не представляю, что он из себя представляет по-настоящему. По крайней мере, дел особых я не вижу. Что-то было, изменение какое-то, что чего-то они добились. Кроме раздражение власти, больше ничего я, например, не вижу.
Ну, допускайте, что группа левых активистов может на западные деньги устроить массовые беспорядки в России.
В нашей стране может быть все, что угодно. Я ничего не удивлюсь.
Ну, для начала нужно разобраться, а потом уже преследовать, я так понимаю. Если есть доказательства веские, то да. Мнение, честно говоря, неоднозначное. С одной стороны, то, что показали, такой аргумент весомый, а что там на самом деле было, ну, трудно сказать.
Верите в то, что левая оппозиция на западные деньги может устроить какие-то беспорядки здесь?
Какие-то может, но не думаю, что. Ну, в Москве, но здесь-то в провинции навряд ли. Маловато силенок.
Нет, не считаю. Они не похожи на таких с виду людей, что действительно они могут взять деньги. Мне кажется, ну, они правы. Удальцов, помощники. Как бы все равно нужно наше правительство немножко, чтобы знали меру и тоже считались людьми.
Дело в том, что все живем по законам. Люди, которые с этим законом имеют конфликт, должны привлекаться. Если там в правом поле все в порядке, почему бы нет? Существуйте, хорошо живите. Считаю, что, в принципе, это нормальная, естественная практика.
Вы считаете, что есть за что привлекать к ответственности лидеров левого фронта?
Везде, где происходит какое-то физическое насилие, однозначно существует какой-то конфликт с законом. Поэтому так должно быть. А уж как будет, давайте посмотрим вместе.
У нас есть органы, которые разберутся. Должен Следственный комитет разобраться.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы законным преследование активистов левого фронта? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о международных новостях, одна из которых сегодня из соседнего с Россией государства. Сегодня парламент Грузии утвердит новый состав кабинета министров во главе с Бидзиной Иванишвили. Правительство состоит из ближайших помощников миллиардера по его банку и другим финансовым институтам, а также лидеров политических партий, заключивших с ним союз год тому назад, в самом начале политической борьбы против президента Михаила Саакашвили. Утверждению нового правительства предшествовал громкий скандал в связи с экс-футболистом Милана Кахой Каладзе. Он назначен министром энергетики. Неправительственные организации выяснили, что компания Каладзе, Кала Капитал, владеет контрольным пакетом акций акционерного общества «Груз Гидроэнергострой». Причем министр скрыл это во время предварительных слушаний в парламентских комитетах. Каладзе, впрочем, обещал продать акции в 10-дневный срок и впредь не допускать подобного конфликта интересов, но этот инцидент позволил парламентской оппозиции, бывшей правящей партии «Единое национальное движение», обвинить нового премьер-министра Иванишвили в неразборчивости при подборе кадров. Сам миллиардер немало удивил депутатов, заявил, что если бюджетных денег не хватит для выполнения предвыборных обещаний, он начнет тратить собственные. Как известно, капитал Иванишвили оценивается в 5,5 миллиардов долларов. Это превышает годовой бюджет Грузии, который составляет всего 4 миллиарда. Согласно подсчету независимых экспертов, только в следующем году для выполнения предвыборных обещаний коалиции «Грузинская мечта» в бюджете необходимо изыскать дополнительно около 2,5 миллиардов долларов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Новый премьер заявил перед утверждением, что покинет свой пост уже через 18 месяцев, но нисколько не сомневается, что команда, которую он подобрал, сможет вести дела и без него. Действительно, новый кабинет министров Грузии состоит из ближайших соратников Бидзины Иванишвили. Министром внутренних дел он назначил президента своего фонда «Карту» Ираклия Гарибашвили, министром финансов и министром экономики своих советников по банку «Карту», соответственно, Нодара Хадури и Георгия Квиркашвили. Министерство здравоохранения и социальной защиты возглавил директор Сачхерской больницы Давид Сергеенко. Эту клинику миллиардер Иванишвили построил несколько лет назад в родном городке Сачхере, и все жители района могли лечиться там бесплатно. Генеральным прокурором стал личный адвокат лидера коалиции «Грузинская мечта» Арчил Кабилашвили, а министром иностранных дел пресс-секретарь Иванишвили Майя Панджикидзе. Впрочем, у нее большой опыт дипломатической работы в ФРГ и Нидерландах. Что касается своих соратников по коалиции, то есть лидеров других политических партий, заключивших с ним союз год тому назад, они также получили важные посты. Например, главой Министерства обороны Иванишвили назначил председателя партии «Свободные демократы» Ираклия Алассания, а госминистром по реинтеграции стал республиканец Паата Закаришвили. Оба политика считаются вполне рукопожатными в Москве, Сухуми и Цхинвали. Причем Ираклия Алассания – единственный грузинский политик, который после войны 2008 года встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Своим мнением о новом кабинете министров Бидзины Иванишвили с «Радио Свобода» поделился независимый эксперт Иосиф Цискаришвили.
Есть, конечно, новые лица, среди них и вице-премьер, и министр энергетики господин Каха Каладзе, которого мы больше знаем как футболиста с очень успешной карьерой. Команда должна быть в лучшей форме. И это было в день выборов 1 октября. Есть, конечно, и опасности кое-какие, в основном связанные с тем, что практически пустеет в глазах государственная казна, и правительство, уходящее уже в отставку и просто выполняющее свои функции, после этого очень щедро раздаривает бюджетные средства. И думаю, конечно, этот дефицит будет чувствительным в течение нескольких последующих месяцев. В основном, конечно, акцент будет сделан на необходимость реальных, а не фасадных реформ.
Заявил господин Цискаришвили. Пропрезидентская партия «Единое национальное движение», состоящая из опытных политиков, намерена остро критиковать правительство в случае невыполнения предвыборных обещаний. Примечательно, что именно в дни, когда парламент обсуждал кандидатов в министры и голосовал за премьера, по стране прокатилась волна забастовок шахтеров, врачей и железнодорожников. Профсоюзы объявили эту волну акцией предупреждения нового правительства. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». В Москве без четверти 10. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокат Марк Фейгин предпримет сегодня попытку встретиться в СИЗО Лефортово с оппозиционным активистом Леонидом Развозжаевым, который ранее заявил, что оговорил себя по делу о подготовке массовых беспорядков в России под угрозой расправы с ним самим и его близкими. Следственный комитет России возбудил 5 уголовных дел по обвинению в мошенничестве в связи с деятельностью подконтрольного Министерства обороны акционерного общества «Оборонсервис». Парламент Грузии сегодня должен утвердить состав нового правительства во главе с Бидзиной Иванишвили, лидером, победившей на выборах коалиции «Грузинская мечта». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 30 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» в начале часа через 15 минут. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас об экономике. Президент России Владимир Путин предложил «Газпрому» пересмотреть экспортную политику с учетом двух факторов мирового рынка, ставших на нем в последние годы определяющими – роста добычи сланцевого газа и увеличения поставок газа сжиженного. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
О запасах сланцевого газа во многих странах мира известно уже несколько десятилетий. Однако лишь в последние годы и именно в Соединенных Штатах возник сланцевый бум, в результате которого текущие цены на газ на американском рынке оказываются в 2-3 раза ниже, чем в Европе, и в 3-4 раза ниже, чем на рынках стран Азии. Более того, те объемы газа, добываемого в других странах, которые ранее экспортировались в США, теперь перенаправлены и идут главным образом в Азию и Европу. Из Нью-Йорка сотрудник Центра энергетической политики Исследовательского института Манхэттен Роберт Брайс.
Сланцевый газ и сланцевая нефть самым радикальным образом изменили всю энергетическую политику Соединенных Штатов. Сегодня страна уже экспортирует природный газ. Еще 4 года назад такое даже представить себе было трудно. При этом США остаются крупнейшим в мире потребителем природного газа, и внутренний спрос на него в стране будет только расти. И в частности, для производства электроэнергии.
В 2005 году половину всей электроэнергии в Соединенных Штатах вырабатывали именно угольные электростанции. К марту 2012 года их доля сократилась до 34%, отмечается в недавнем докладе Министерства энергетики США. Еще 30% вырабатывают теперь электростанции, работающие на газе, и 19% – атомные электростанции. Однако эксперты министерства прогнозируют, что уже со следующего года цены на газ в США вновь начнут расти. Если так, то когда они вырастут до определенного уровня, что энергетические компании вновь начнут расширять производство электроэнергии на угольных станциях? Наш собеседник в Вашингтоне, руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс.
Я так не думаю. В ближайшие годы, на мой взгляд, цена природного газа и, в частности, сланцевого газа будет по-прежнему оставаться низкой. А если учесть, что угледобывающая промышленность с каждым годом все жестче регулируется властями, вряд ли можно ожидать строительства новых угольных электростанций. Преимущество сланцевого газа в том, что его запасы огромны, и он уже добывается, и при этом цены на него низкие. Опасения, что его добыча наносит вред окружающей среде, пока не оправдываются. На сегодня известен лишь один подтвержденный случай загрязнения грунтовых вод в местах добычи сланцевого газа. Хотя, безусловно, защита окружающей среды должна оставаться первоочередной задачей. Но пока факт остается фактом. Сланцевый газ – это дешевый и чистый продукт.
Резкому расширению добычи сланцевого газа в США способствовало прежде всего появление новых технологий, которые и сделали эту добычу не только рентабельной, но и весьма прибыльной, даже в условиях низких цен на рынке газа. Руководитель Центра исследований сланцевых месторождений при Горном университете штата Колорадо Джереми Боак.
Здесь комплекс причин. Да, это новые технологии, но это также и свободный рынок, который поощряет инновации. Это и обширные территории, на которых можно было бы в короткие сроки организовать добычу сланцевого газа, а также эффективная юридическая система, позволившая компаниям-разработчикам арендовать эти территории. Но вы правы. Если из всех этих причин все же выбирать главную, то, на мой взгляд, это именно технологии. Речь идет, в частности, об усовершенствовании таких технологий, как горизонтальное бурение или гидравлический разрыв пласта, для которого, в свою очередь, важнейшую роль сыграл правильный подбор химикатов.
Еще до сланцевой революции в США одним из самых перспективных направлений в газовой индустрии мира считалось сжижение сырья и доставка его специальными танкерами в любой регион мира, то есть газ фактически становился таким же ликвидным товаром, как и нефть. Крупнейшими экспортерами сжиженного природного газа являются сегодня такие страны, как Катар, Индонезия, Малайзия и Австралия, а его доля на общемировом рынке газа резко выросла за последние 10-15 лет. Рост добычи сланцевого газа и увеличение доли мировых поставок газа сжиженного – два основных фактора, с учетом которых российскому «Газпрому» фактически предложено теперь пересмотреть свою экспортную политику.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение утреннего выпуска программы «Время свободы» по традиции о самых интересных событиях в мире культуры. В московском Кремле открылась выставка «Золотой век английского двора» от Генриха VIII до Карла I. Несколько ведущих британских музеев предоставили почти 200 экспонатов исключительной ценности, свидетельства художественной жизни при дворах Тюдоров и первых Стюартов. На открытии выставки побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Кремлевская выставка расположена в двух залах – в Успенской звоннице и в Патриаршем дворце, где сразу при входе посетитель видит необыкновенной величины рыцарские доспехи Генриха VIII. Государь был внушительного телосложения и даже по нынешним временам высокого роста – 1 метр 83 сантиметра. В целом же вся выставка оставляет ощущение некого сплава брутальности и изящества. Свирепые геральдические звери и холодное оружие соседствуют с куртуазными сценами на гобеленах и неземным, почти бесплотным обликом Елизаветы I, растиражированным в многочисленных портретах. Особое внимание к театру, о чем напоминает прижизненное издание Шекспира, так называемое «Первое фолио». Придворная культура тяготела к зрелищам. Вот какие примеры приводит куратор выставки «Золотой век английского двора» Ольга Дмитриева.
Это действительно серьезные формы прославления монарха и себя, двора самого. Это турнир и придворные представления маски. Для того, чтобы частично дать вам представление о турнирах, мы привезли доспех Генриха VIII, но там также представлены интереснейшие доспехи ведущих придворных фигур Елизаветинского двора, и они представлены в сочетании с эскизами, по которым они делались. Что касается пьесы «Маски», то это удивительное действие, это ритуал поклонения всего двора королю. Король – главный зритель, и мы можем представить, благодаря некоторым миниатюрам, которые присутствуют в этой части экспозиции, насколько изысканными были эти ритуалы и эти спектакли. Обратите внимание на дивные работы Исаака Оливера, в которых представлены таинственные для нас неизвестные дамы в фантастических костюмах. Вот это отражает уровень той замечательной культуры.
По мнению Ольги Дмитриевой, самое существенное знание, которое дает выставка, это то, как взаимодействовали короли с ведущими художниками английского двора.
Потому что в XVI веке мы оказываемся в той самой ситуации, которая приведет европейских политиков, политических деятелей, государственных деятелей к современнейшему искусству создания своего публичного образа. В Англии это происходит при Тюдорах. Они впервые осознают значимость визуальной пропаганды и сознательно контролируют тот образ, который создают их придворные художники, начиная его тиражировать. Таким образом, это, несмотря на то, что мы говорим о XVI веке, это очень современная и очень актуальная тема – власть и культура. Мы рады, что мы сумели, благодаря этим прекрасным экспонатам, показать, кто, собственно, определяет эстетический уровень английского двора. При Генрихе VIII это Ганс Гальбейн. И первое, к чему мне хотелось бы привлечь ваше внимание, это то, что мы привезли уникальный рисунок работы Ганса Гальбейна, который был ведущим портретистом двора короля Генриха VIII, а также художником, который отвечал буквально за все при этом дворе. Это эскизы драгоценности, это эскизы оружия, это оформление придворных празднеств. Поскольку Ганс Гальбейн – это редкий гость в России, я хотела особенно заострить ваше внимание на рисунке его работы и гравюрах с его эскизов. Для Елизаветы I таким художником, который является соавтором в создании и образа, является Николас Хиллиард. К сожалению, он не так хорошо известен нашей публике, и мы постарались привести очень широкий спектр его работ. Это художник-миниатюрист. Английская миниатюра XVI века, благодаря ему, стала буквально квинтэссенцией всего английского искусства, всей английской культуры. Не случайно современник Николаса Хиллиарда, великий Поэт Джон Дон сказал: «Хиллерда единый штрих дороже, чем сожженные полотна». Мы хотим, чтобы вы посмотрели в глаза людям XVI века, потому что художники писали их с натуры, без всяких предварительных эскизов. Это удивительно трогательное искусство. Мы привезли великолепные работы последователей Хиллерда, не менее знаменитого английского художника Исаака Оливера. Таинственные, исполненные очень такой притягательной силы. В этой части экспозиции я бы также привлекла ваше внимание к ценнейшим и интереснейшим драгоценностям. Это так называемые драгоценность Дрейка и звезда Дрейка. Вещи, которые имеют статус исторической драгоценности, обладают действительно статусом национального сокровища. Вещи, в которых и художественный гений этого народа, и интеллектуальные тенденции, и язык этой политической культуры находят абсолютное выражение.
Поскольку английская революция уничтожила львиную долю художественного наследия дворов Тюдоров и Стюартов, исследователи говорят, что от Золотого века до наших дней дошли лишь отдельные блестки. Посетителю выставки в Московском Кремле в это трудно поверить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». О развитии событий в следующих информационных часах, ближайшие из которых программа «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени, а также на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева, а через 5 минут после выпуска новостей вас ждет программа «Темы свободы». Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.